Конь с розовой гривой. Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что ливонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велел сходить с ними. Наберешь ты сок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.
Конем, баба!
Конем, конем, пряник конем. Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь, а грива у него розовая. Хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь легает копытами в голый живот. Холодея от ужаса, потерял хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, тут он, тут конь огонь. С таким конем сразу почету сколько, внимания. Ребята ливонтьевские к тебе так и эдак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня, либо лизнуть его. Когда даешь ливонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которой откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива. Левонтий, сосед наш, работал на бодагах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготовлял лес на бодаги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села по другую сторону Енисея. Один раз в 10 дней, а может и в 15, я точно не помню, Левонтий получал деньги. И тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки, ничего больше, начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только ливонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня, жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями. — Кума! — испуганно радостным голосом восклицала она. — Долг-то я принесла! И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкую вихрь. — Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо! Тетка Васиня покорно возвращалась, и пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи. Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше 7 или 10 рублей из запасу на черный день бабушка никогда Левонтихе не давала, потому как весь этот запас состоял, кажется, из 10. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, а когда и на целый трояк. «Ты как же с деньгами-то обращаешься? Чучело безглазая!» — напускалась бабушка на соседку. «Мне рубь, другому рубь. Что же получится?» Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась. «Передала ведь!» Бабушка еще долго поносила Левонтиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себе руками по бедрам, плевалась, а я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом. Стоял он сам собою на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый, кое-как застекленными окнами, ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. В один благой день, а может быть и вечер, дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях. Он когда-то был моряком. Приплыл по океану из Африки матрос, малютку-облизьяну он в яшике привез. Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень сладкую и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и слажено еще и попесенно. У всякой семьи, у фамилии была своя коренная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «Шахматовского колена». Я у окошечка сидела, боже мой, а дождик капал на меня. И как забыть фокинскую душу рвущую, понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая родная женушка у другого лежит на груди. Или дяди моего любимую, однажды в комнате уютной, или в память о маме, покойнице, поющуюся до сих пор, ты скажи-ка мне, сестра, да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая. Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия. Ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства. И вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля другая моряцкой бродяжей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость. И когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, в распахнутые двери выплескивается дружный хор. Сидит она, тоскует все ночи напролет, и песенку такую о родине поет. На теплом-теплом юге, на родине моей, живут, растут подруги, и нет совсем людей. Дядя Левонтий подбровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песни, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченнее делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, росив лицо и грудь слезьми, подбывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой. Сгреб вот какой-то пьяный охламон обезьянку, утащил ее с родины не весь зачем и на че. А вот она, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет. И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга, да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черное дело? Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит. Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только можно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять, когда и зачем он увез из Африки обезьяну. И коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась? Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы. Танька Левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведении. Зато, как дядька шуранет нас, бегишь и не запнешься. Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел. И если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Леонтий благодушно почесывался. «Я, Петровна, свободу люблю», — и обводил рукой вокруг себя. «Хорошо, как на море. Ничто глаз не угнетат». Дядя Леонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки, послушать песню про малютку-обезьяну, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед. «Нечего куски выглядывать», — гремела она, — «нечего этих пролетарьев объедать. У них самих в кармане вошь на аркане». Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к Левонтьевским, тут уж все. Тут уж я окружен бывал редкостным вниманием. Тут мне полный праздник. «Выйти отсюда!» — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом. «Он сирота. А вы все ж при родителях». И, жалостно глянув на меня, взревывал. «Мать-то ты хоть помнишь ли?» Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая. «Подоги с ней по один год кололи», и совсем уж разрыдавшись. «Когда не придешь, ночь-полночь, пропащая-то голова, Левонтий скажет и опохмелит». Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе. И такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол. И все наперебой угощали меня, и сами ели уже через силу, а потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго. Поздно вечером, либо совсем уж ночью, дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос. «Что такое жизнь?» После чего я хватал пряники, конфеты. Ребятишки левонтьевские тоже хватали, что попадало под руки, и разбегались кто куда. Последний ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал. На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через 3-4 снова ходила по соседям и уже не взметывала юбку и вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек, чего придется. Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные, на растопку берестяные туиски, кринки, обвязанные по горло бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посуды и ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульке. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали пищать и баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую. Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туиска, стакана на 2-3. Бабушка говорила, главное в ягодах закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше. Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо, лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем. Вдруг крышка чайника забрянчала нервно, послышалась возня. — Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? — спрашивал старшой и давал кому-то пинка после каждого вопроса. — Ага, — запела Танька. — Шаньк, сожрал? Так ничего? Попала и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал ягоды, да и задумался. Он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды, либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого, зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили. После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды и в рот их, и в рот. «Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя? Вам можно, а мне, значит, нельзя?» — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать. Вскоре братья Левонтьевы как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться. Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину. — Бабушка Петровна испугался. — Эх, ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся. Может, стеснялся употреблять поганство и не смело заявил. Зато мне бабушка пряник конем купит. Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул. Скажи уж лучше, боишься ее? Еще жадный.
Я? Ты жадный?
Жадный. А хочешь все ягоды съем? Сказал я это и сразу покаялся. Понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с сыпками на руках и ногах, с красными, окровенелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят. — Слабо, — сказал он. — Мне слабо? — хорохорился я, искоса глядя в туисок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо? — повторял я гаснущим голосом, и чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву. — Вот, ешьте вместе со мной. Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод, грустно. Тоска на сердце. Предчувствует оно встречу с бабушкой. отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой, теперь уж все равно. Я мчался вместе с ливонтьевскими ребятишками под гору, к речке и хвастался. Я еще у бабушки калач украду. Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шаник еще прихвати, либо пирог, и чего лишнее не будет. Ладно. Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика, пищужинца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищужинца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды поглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, как цветочек, птичку на берегу, в гальке, скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим жутким делом. Забегали в устье холодной пещеры, где жила эта всереда подлинно, знали, нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька. Его и нечистая сила не брала. — Это еще че? — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, вглыбь побег, ба. Да босый я, а там змеев гибель.
— Змеев!
Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки. — Домовниху с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька. — Хлопуша! Домовые на чердаке живут, да под печкой. Срезал Саньку старшой. Санька смешался было, однако тут же оспорил старшова. — Так там какой домовой-то? Домашний? А тут пещерный. В мохе весь, серой, дрожмя дрожит, студено ему. А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. — Да меня не подманишь, подойди только, схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил. Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать. Чудилось вот совсем близко, в пещере кто-то все стонет, стонет. Первый дернуло от худого места Танька. Следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару. Так интересно и весело мы провели весь день. Я совсем уж забыл про ягоды. Но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом. — Задаст тебе, Катерина Петровна, задаст! — заржал Санька. — Ягод-то мы съели? Ха-ха! Нарочно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо! И сам знал, что им-то ливонтьевским ха-ха, а мне хо-хо. Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня. От нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься. Тихо плелся я за ливонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки. «Знаешь что?» — поговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. Ты в туес травы натолкай, сверху ягод, и готово дело. — Ой, дитятка мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе Господь, сиротинки, пособил. И подмигнул мне бес Санька и помчался дальше вниз с увала домой. А я остался. Утихали голоса ребятни под увалом за огородами. Жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат. Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, Домовые из пещеры не подбираются ли, тут хныкать некогда, тут ухо востро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травою туго туесок. На бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок. Заложил ими траву. Получилось земляники даже с копной. «Дитятка ты мое!» — запричитала бабушка, когда я, замирая от страху, передал ей посудину. «Восподь тебя пособил, Восподь! Уж куплю я тебе пряник самый большущий. И пересыпать я твои не стану к своим, прямо в этом туиске увезу». Отлегло маленько. Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне, что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось, все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала поесть, и я подумал, что бояться мне пока нечего, и жизнь не так уж худа. Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке. — А я расскажу, Петровне. — А я расскажу. — Не надо, Санька. Принеси калач, тогда не расскажу. Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался. Бабушку надул, калачи украл. Что только будет, терзался я ночью, ворочаясь на палатях. Сон не брал меня, покой ангельский не снисходил на мою сжиганью, на мою ворначью душу. Хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого, что ни на есть, ангельского тихого сна. — Ты чё там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке, небось, опять бродил. Ноги опять болят. — Не, — откликнулся я, — сон приснился. — Спи с Богом, спи, небось. Жизнь страшнее снов, батюшка. Что, если слезть с палати, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать? Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка, ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра. Скараулю бабушку, расскажу обо всем. И про туесок, и про домовниху с домовым, и про калачи, про все, про все. От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника. Завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем. На палатях запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла.